Игорь Негатин. Серия «Лишнее золото». Книга первая. Судьбы цвета хаки. Глава первая. Поднятая ветром пыль завивалась причудливыми кольцами, как огромная змея в неистовом сакральном танце. Она хлестала землю, покрытую мелкими трещинами, будто усмиряла жизнь, притаившуюся в безбрежных просторах предгорья. В быстро наступающих сумерках это выглядело пронзительно и жутко. Разноголосый вой ветра лишь усиливал безумную картину, похожую на смертельную схватку, битву с чем-то непознанным, выходящим за пределы человеческого разума. Огромная трехметровая ящерица, лежащая в зарослях сухой травы, подняла голову и прислушалась. К шуму ветра добавился посторонний звук, отдаленный рокот мотора. Он нарастал, отдаваясь гулким эхом от скал и перекрывая протяжный стон ветра. Натужно взревел движок, преодолевая очередной подъем и по гранитным валунам, отбрасывая длинные черные тени, полоснул резкий свет фар. Ящерица метнулась в сторону и исчезла. Несколько секунд спустя раздался металлический скрежет, и звук резко оборвался. На пригорке, уткнувшись крылом в скалу, застыл запыленный джип, похожий на странное одноглазое существо. Утром ящерица вернулась. Послышался шелест выгоревшей на солнце травы, и над камнями возникла широкая, слегка приплюснутая голова. Гребень из небольших, обтянутых кожей шипов начинался у основания носа и тянулся до самого затылка, превращаясь в устрашающее жабо. Она медленно влезла на камень и застыла, словно изваяние, покрытое зеленоватой патиной. Спустя несколько минут ящерица вздрогнула и, шевельнув коротким хвостом, открыла пасть. Запах. Запах крови. Вот что заставило ее вернуться. Медленно, часто замирая, она начала приближаться к машине. В джипе было два человека. Один из них в камуфляжной куртке, покрытой бурыми пятнами, был уже мертв. Судя по всему, он вел машину до последнего. Так и умер, привалившись боком к двери, продолжая сжимать в руках бесполезный руль. Позади него, на небольших, плотно набитых брезентовых мешках, лежал светловолосый мужчина лет 30, одетый в изорванную, выгоревшую под солнцем ветровку. Он хрипло дышал, уставившись остекленевшим взглядом в разбитое боковое стекло. Наступил полдень, когда рядом с машиной мелькнула тень. Жизнь научила ящерицу осторожности, но чувство голода сильнее страха. Хорошо знакомый запах крови. Значит, внутри есть мясо. А если там мясо, значит, его можно и нужно съесть. Мужчина с трудом повернул голову, и последнее, что он успел сделать в жизни, это прошептать «тварь». Поселение, расположенное неподалеку от горного перевала, носило гордое имя Алама. Нет, это не тот знаменитый американский городок в Южном Техасе, который прославился сражением между поселенцами и мексиканской армией. Это другой город, затерявшийся под чужим небом, в других широтах, на выжженной палящим солнцем земле. Горячий ветер покрывал дома пылью, будто старался приглушить краски, чуждые этому миру. Все было засыпано этим красноватым налетом, отчего город выглядел гораздо старше, словно на этих стенах оседал пепел прошлых веков. Пыль старит, словно морщины на человеческом лице. Небольшой двухэтажный дом, находящийся на центральной улице городка, ничем не отличался от других. Разве что поблекшей вывеской, висящей на фасаде. Приветливо звякнул дверной колокольчик, и на залитую солнцем улицу вышел коренастый 40-летний мужчина. Прищурившись, он посмотрел в конец улицы, где в широкие ворота промзоны, рыча моторами, втягивались машины. Конвой. Среди железа, окрашенного в привычный защитный цвет, выделялся один джип, остановившийся в стороне от каравана. Сузуки Самурай, песчаной масти, с нарисованным на капоте бурым медведем. Зверь хитро щурился, протягивая зрителям мощную лапу, на которой лежал винтовочный патрон. Чуть ниже короткая надпись «Побежишь, умрешь уставшим». Из джипа, сдергивая с лица косынку, выпрыгнул молодой парень. Голубоглазый, русоволосый, лет 20-25. Крепкого телосложения он сам напоминал этого сильного зверя. Был кряжест и нетороплив. Даже передвигался очень похоже, мягко, слегка в развалку, словно таежный хозяин в малиннике. Мужчина осмотрелся и направился к одной из машин, где с привычным слухом и терками командовал офицер с капитанскими звездами на погонах.
«Товарищ капитан!»
«Погоди, Никита!» — оборвал его собеседник и, повернувшись к машинам, крикнул.
«Старлей, не разводи бардак! Как первый раз замужем, блин!»
Затем он повернулся к парню и усмехнулся.
«Ну что, отпускник, дальше один поедешь?»
«Так рядом же, товарищ капитан», — улыбнулся Никита. «Два часа и дома».
«Ну, смотри, Никита, осторожнее». «Ладно, хорошего отпуска. Батя, большой привет».
«Обязательно».
Мужчины попрощались, и парень отправился дальше. Проехал по центральной улице, свернул направо и затормозил у здания с красноречивой надписью «Салун». Здесь хорошо кормили, а уж стейки подавали такой величины, что уйти голодным было невозможно. Даже для самого большого любителя поесть. Примерно через час он вышел на улицу и, тяжело отдуваясь, забрался в машину.
«Обжоры, аламовские!» — сказал Никита и повернул ключ зажигания.
Дизель привычно заурчал, словно не вовремя разбуженный кот, и джип мягко тронулся с места. Выехав за пределы городка, мужчина переложил на соседнее сиденье калашников и взял курс на северо-запад, вдоль реки Рио-Гранде. На севере виднелся горный перевал, постоянный источник опасности для местных жителей и путешественников. Именно оттуда приходили банды, промышлявшие на дорогах. Когда машины шли караваном под конвоем военных, то риск сводился к минимуму, а вот одиноким путникам зевать не следовало, можно и без головы остаться. Иногда, под настроение, разбавленной хорошей порцией виски, старожилы Алама любят рассказывать, как город несколько суток отбивался от бандитов. Отбились, конечно, но с какими потерями? Вырвавшись на простор, Никита натянул на лицо косынку и прибавил скорость. Звук мотора спугнул стадо антилоп, пасущихся неподалеку. Задрав головы, украшенные круто изогнутыми рогами, животные рванули в сторону и исчезли в клубах пыли. Водитель проводил их глазами и усмехнулся. Хороший обед, убегает. Обед, а заодно и ужин. Но какая тут охота, если после аламовских разносолов и сидеть трудно? Через несколько часов Никита сделал небольшую остановку. Дом его отца находился совсем рядом. Еще несколько километров, и на берегу реки появится хозяйство, которое местные жители называют «Шато Нардин». Небольшой каменный дом, окна забраны декоративными, но довольно крепкими решетками. На заднем дворе несколько подсобных построек и колодец, облицованный гранитными валунами. Нечто похожее Никита видел в книгах своей подружки. Там такой стиль назывался испанским колониальным. Парень бросил задумчивый взгляд на окрестности и покачал головой. Он собирался провести свой отпуск в Рио, но перед самым отъездом отец прислал телеграмму, чтобы сын обязательно приехал. Здоровье у родителя было крепкое, и подозревать что-нибудь нехорошее причин не было. Спустя полчаса Никита был дома. Отец, встретивший его на пороге, был в добром здравии. После холодных, на посторонний взгляд приветствий, они прошли в дом, где был накрыт стол.
«Проголодался в дороге?» — покосился отец.
«Да нет, не очень».
«Значит, мой руки и за стол».
«Лучше переесть, чем недоспать», — вздохнул Никита и пошел в ванную. «Отец, я привез тебе несколько бутылок вина от Вига. На мой взгляд, неплохое».
«Разве это вино?» — пробурчал мужчина. «Кислятина. Эта земля не способна вырастить виноград, пригодный для хорошего вина. Она слишком скупа на подарки».
«Бурчишь, как удалившийся на пенсию винодел», — вытирая руки полотенцем, улыбнулся парень. «Мол, раньше и девки были сговорчивее, и вино благороднее».
«Среди наших предков не было винодарий, только военные. И не путай винодела с винодарем. Между этими двумя ремеслами большая разница».
«Судя по результату, не очень большая. Разве наши предки из Бордоле? Помнится, ты мне рассказывал только про Париж».
«Люди, носящие фамилию Нардин, жуткие непоседы», — усмехнулся мужчина. «И твой характер — прекрасное доказательство».
«Я знаю, значит, выслушаешь еще раз, не переломишься. Мог бы и чаще приезжать». «Отец, ты же знаешь, служба».
«Знаю, Никита, знаю».
«Немцов тебе привет передавал».
«Владимир? Тоже хорош. Мог бы и заглянуть к старику».
«Тебе 50 лет, и ты считаешь себя стариком?»
Улыбнулся Никита.
«По опыту прожитых лет. Я старше вас обоих, вместе взятых», пробурчал отец. «Ладно, приехал, и хорошо. Рассказывай, что в мире нового? А брейки не шалят?»
«Есть немного. В открытую не рискуют, но по мелочи поскудничают».
«А эти, мать их, благодетели?»
«Отец, почему ты так орденских не любишь? Они, конечно, козлы, но ты их просто на дух не переносишь».
«Есть за что. Демидовск так и держит на половинчатом пайке».
«Ничего нового», — пожал плечами Никита. «В отряде поговаривают, что некоторые товары мы заказываем через посредников. Орден почувствовал силу, и вполне понятно, что хочет ее ограничить. Даже через Москву пробовали надавить, но наши быстро разобрались и послали центр куда подальше. В общем, все как всегда».
«Как всегда, говоришь?»